В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! У нашего объединения есть много партнеров. И одним из таких партнеров является миссия «Евразия», которая раньше была известна под именем миссии Петра Денеки. Сегодня со мной находится рядом брат Михаил Черенков, ответственный директор за международную миссию в этой миссии «Евразия». Он ответственен за служение в европейских странах и многих других. Я хотела бы сегодня сама познакомиться поближе с этой миссией и вас познакомить, потому как раньше эта миссия была очень и очень известна и любима многими христианами многих церквей бывшего Советского Союза. Что сейчас происходит с этой миссией? Где она работает и что делает? И какие есть результаты? Брат Михаил, пожалуйста, познакомьте меня и наших слушателей с тем, что делает сейчас ваша миссия.
Mission Eurasia или миссия Евразия, как мы называемся, сегодня это часть большой и долгой истории. Она начинается, конечно же, с великого поручения Иисуса, но когда-то на это великое поручение ответил Петр Динеко-старший. И интересно, что он приехал в Соединенные Штаты, в Чикаго, зарабатывать деньги, чтобы прокормить большую семью, которая оставалась в Белоруссии. Но он встретил Иисуса в церкви Муди и стал активным в молитвенном служении. Со своим ломаным английским он нашел свое место вот именно в молитве. Это прекрасно, потому что он помогал затем многим большим служениям и миссиям именно в организации молитвенных марафонов ночных. И это тоже интересная очень страница истории, потому что, занимаясь служением бывшей России, он все-таки смог помочь и многим глобальным миссиям. Это важная особенность. Мы не должны закрываться в своем интересе, сосредоточенном на наших родных странах. И Петр Динеко создал организацию, которая потом стала известной как Славянское Евангельское Общество, Slavic Gospel Association. Но в конце 80-х годов его сын Петр Динеко, он решил все-таки, что он будет работать не столько вот на действующие баптистские церкви, сколько на миссионерские инициативы. Поэтому он создал небольшую организацию свою и оставил Славянское Евангельское Общество. И он назвал организацию Peter Dynica Russian Ministries. Поэтому мы много лет были известны как Russian Ministries, Peter Dynica Russian Ministries, а в странах бывшего Советского Союза как Ассоциация Духовного Возрождения. И вот только несколько лет назад мы получили свое новое имя как Миссия Евразии, Mission Eurasia. Это отражает определенный тоже пересмотр, наверное, нашей идентичности. Мы видим себя сегодня больше в служении новым странам и новым национальным церквам, которые возникают в странах бывшего Советского Союза. Раньше даже центральным нашим офисом был московский офис, потом мы сместились в Киев, и, используя Украину как такой миссионерский хаб, мы поддерживаем служение в странах бывшего Советского Союза, плюс в Монголии и Израиле.
Интересно, европейская миссия, но работает в Азии и Монголии. Это действительно удивительно. Но особенности работы в тех странах, они иные, нежели в славянских странах. У вас специалисты появились по работе в тех странах?
Все очень просто. Монголия – это сопредельная страна, и там очень много осталось добрых связей, скажем, с российскими церквами, особенно с новыми миссионерскими инициативами. Вот наши команды из Красноярска и наша команда из Украины, мы как раз сделали краткосрочные в начале экспедиции в Монголию, и там несколько подготовили уже местных лидеров, а затем уже 10 лет почти это служение развивается как национальное такое служение. Но здорово, что россияне и украинцы могли помочь в этом. Израиль – это немножко другая ситуация, потому что там вплоть до трети, наверное, населения – это русскоговорящие евреи. И, соответственно, эти евреи – это уникальный просто сегмент их общества, потому что это не ортодоксальные, как вы понимаете, иудеи, это бывшие советские атеисты. По крови они евреи, но по вероисповеданию они просто атеисты. Соответственно, это наш шанс сделать их христианами. Ортодоксальные более закрыты, чем эти русскоговорящие. И вот мы работаем с ними. Поэтому в каком-то смысле мы еще используем русский язык как такой бывший язык империи, для того, чтобы многие страны вот достигать своим служением.
Офис у вас центральный находится в Америке, а сотрудники, они все из России и Украины, или же все-таки есть у вас и англоговорящие местные христиане?
Мы говорим, что центральный офис – это все-таки в Украине у нас офис. Мы его называем Field Ministries Office или офис наших служений непосредственных. В Соединенных Штатах у нас офис больше связан с представительской работой. Это и партнерство, и ресурсы, и представительство в западных странах. Да, некоторые люди говорят, что центральный – это офис, где, собственно, сидит президент, но наш руководитель говорит, что центральный офис – это там, где национальные лидеры собираются, там, где они растут, поддерживают друг друга, формируют свои команды, принимают решения по текущим вопросам, там, где возникают новые стратегические национальные инициативы. Поэтому центр нашей активности все-таки там, в странах бывшего Советского Союза. Пока это Украина, но мы открыты к тому, что Бог будет делать дальше, поэтому там, где будет возникать вот новое сообщество лидеров, может быть, мы будем смещать и туда центр активности. Но никоим образом мы не видим офис центром. Мы больше строим сеть отношений, сеть наших лидеров и служений, как мы говорим, ministry locations или наших образовательных каких-то групп. И вот мы поддерживаем эту сеть. То есть мы не работаем как офис, мы работаем как практически глобальная уже сеть.
Много у вас сотрудников по разным странам? Примерно, я понимаю, это не так важно, точное количество.
Да, но... у нас порядка 25 человек, которые полностью, как мы говорим, full-time, полное свое время отдают миссии. И у нас, соответственно, еще десятки, около 100 волонтеров, которые поддерживают, составляют собой эту сеть и поддерживают наши служения.
Довольно-таки много сотрудников. И это освобожденные сотрудники или же это все по совместительству от основной своей деятельности?
Если говорить о вот этих 25 людях, то половина из них здесь, в Соединенных Штатах, работает. Некоторые из них part-time, кстати, работают. Но основная часть – это наш киевский офис и наши представители в Москве, в Кишиневе, в Белоруссии, на Северном Кавказе. Они составляют как бы ядро нашей команды, и, безусловно, они должны 100% уделять своему служению. Но если даже говорить обо мне, то я все равно какую-то небольшую часть времени уделяю своей университетской работе, потому что я считаю, это неплохо для миссионера, когда он сохраняет и профессиональную свою еще пригодность определенную. Более того, он может свою профессиональную территорию тоже использовать для проповеди, или, по крайней мере, для свидетельства, или для своей христианской позиции. Поэтому для меня это возможность как бы и в жизни, и в своей практике, и в своих потом словах представлять такую интегральную, знаете, целостную, единую картину того, как мы и для Бога служим, и из общества не выпадаем, как мы и деньги зарабатываем, и при этом всегда открыты где-то поучаствовать в новых служениях.
Содержать такое количество сотрудников, даже part-time, это все равно требует довольно-таки больших вложений. За счет чего существует ваша миссия?
Не секрет, что до сих пор Соединенные Штаты остаются самой щедрой страной, которая поддерживает и миссионерские, и благотворительные инициативы. Поэтому мы работаем, привлекая международные ресурсы, не только американские, конечно, но в первую очередь американские. Но плюс также это и Канада, это и Британия, это и Скандинавия и другие европейские страны. Безусловно, мы имеем хорошие примеры щедрости национальной. Наши люди очень часто вкладывают не столько деньги, сколько труд, ресурсы какие-то нематериальные, свои помещения, свои силы во все это. Денег больше, безусловно, в странах развитого мира, и мы привлекаем эти ресурсы. Поэтому это благотворительные ресурсы, это деньги индивидуальных жертвователей, фондов и церквей.
Бум интереса к евангелизации бывшего Советского Союза, я думаю, что в этих богатых странах уже прошел. А чем вам удается зажечь людей, побудить их жертвовать на ваше служение?
Ну, мы думаем, что, может быть, бум и прошел, но стратегическая нужда, может, не такая сенсационная, но стратегически выверенная нужда, она остается. Эта нужда связана с тем, что церкви в бывшем Советском Союзе нуждаются в подготовке новых поколений лидеров. Поэтому мы фокусируемся на этих задачах, и мы говорим о том, что какие бы ни были сегодня трудные условия, и, может быть, даже спад определенный или стагнация там, в численных показателях, мы верим, что это стратегический фокус. Поэтому нужно делать это и на подъеме, и на спаде. У нас, по большому счету, нет выбора. Поэтому мы, может быть, не столько на эмоциональных нуждах фокусируемся, сколько на стратегии. Безусловно, люди больше откликаются на эмоциональные картинки. Если это ситуация в Украине, то это ситуация войны, это ситуация преследований в связи с антимиссионерскими законами в России или в Средней Азии, или на оккупированных территориях Украины. Если это дети-сироты, если это жертвы войны и беженцы, то на все это люди быстрее реагируют. Но наш фокус все-таки более стратегический, это подготовка лидеров, то есть это на стыке неформального обучения лидеров, и мы считаем, что вот инвестиции в лидеров, пусть это не самые популярные сегодня, пусть это не дает больших каких-то притоков, больших ресурсов, но это то, что мы просто обязаны делать.
Одним из очень интересных проектов вашей миссии является «Школа без стен». Не могли бы вы немножко рассказать о ней?
«Школа без стен» интересна своим названием, и я рад, что когда мы в 2004 году ее начали, мы не побоялись взять такое название. Нас обвиняли, что же это за город, или школа, или церковь без стен. Нет ни принципов, ни защиты никакой. Но мы закладывали туда сознательно вот этот вот миссионерский дух, что мы должны готовить лидеров служить по ту сторону церковных стен. То есть церковь – это хорошо, но если церковь не благословляет своих молодых людей выходить за пределы церковных стен в общество и в хорошем смысле свидетельствовать или преобразовывать его даже, если есть такая возможность. Если мы этого не делаем, то мы теряем и миссионерский дух, и рост церкви останавливается. Поэтому мы начали в 2004 году с Украины, но теперь у нас практически 70 групп работают в наших разных, самых разных странах, включая такие закрытые страны, как страны Средней Азии, например. У нас там есть наши группы. И мы видим в этом, опять же, стратегическую роль – подготовить лидеров, особенно в тех условиях, когда, скажем, официальные какие-то семинарии закрыты, когда запрещены такие вот академические формы образования. Нам нужно быть особо гибкими и творческими в том, чтобы продолжать готовить молодые поколения. Я хочу сказать, что в связи со школой без стен у нас появились и церкви без стен. У нас есть церкви с таким названием и в России, и в Молдове, и в Белоруссии, и в Украине. И для меня это особо приятно, потому что мы тем самым не просто учим, но мы формируем новые модели церковной жизни, которые открыты, которые изначально, с момента основания, нацелены на активную внешнюю миссионерскую работу в обществе.
Очень интересный проект. Получается, что вы там не просто учите людей, но учите быть христианскими миссионерскими лидерами или вообще лидерами просто церкви, служения и так далее?
Ну, мы все служения рассматриваем в этом плане как миссионерские. Если они выходят за пределы церкви, чтобы менять судьбы людей, то каким бы служением ты ни занимался, работая с детьми, ты все равно ставишь задачу, чтобы они встретили Христа, и чтобы они и своих родителей привели, и дальше распространяли это влияние. Или если мы занимаемся изданием литературы, то эта литература тоже служит цели миссии. То есть мы фокусируемся полностью на миссии. В конце концов, мы Mission Eurasia. Мы не просто туристическое агентство или какое-то бизнес-предприятие. У нас все направлено на миссию. И школа без стен, безусловно, это прежде всего миссионерская школа.
Люди, закончившие эту школу, они получают какую-то дальнейшую поддержку от вас? Но закончили, надо же где-то приложить свои знания и умения.
Да, как правило, мы помогаем поддерживать те практические служения, в которых участвуют и наши студенты, и выпускники. То есть, условно говоря, мы готовим армию волонтеров и затем помогаем в тех служениях, которые они начинают или продолжают. То есть это отношения такие не на год, не на два, а на всю жизнь. Мы поддерживаем эту сеть и используем ее для новых и новых инициатив.
Прекрасно. Спасибо, брат Михаил. Дорогие друзья, вы слушали мою беседу с братом Михаилом Черенковым, который является координатором миссионерского служения миссии, известной ранее как миссия Петра Денека, а теперь она называется Mission Евразия. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Если у вас возникли какие вопросы, позвоните мне по телефону 916-716-2950. Спасибо, брат Михаил, за ваше участие в этой программе.
Спасибо большое, сестра Ольга.
Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.